Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Барбадос отличается от большинства стран региона, как и еще несколько островных государств, где говорят по-английски, бывших британских колоний, весьма и весьма высоким уровнем достатка среднего людей, живущих там. На Барбадосе, конечно, есть бедность, но нищих я не видел там вообще.
В этом выпуске в разделе «Красное сухое» разговор о роме и острове Барбадос, который считает себя родиной рома.
Запасы рома в британском флоте, так же, как и в испанском королевском флоте, во французском, брались на судно в медицинских целях для обеззараживания воды в условиях жары и долгого плавания. Ромом разбавляли пресную воду, а не водой разбавляли ром. Художественные романы, голливудские фильмы, где показано, как офицеры, колониальные чиновники или пираты употребляют якобы прямо из бутылки огромное количество крепкого темного пойла, это, конечно, художественное преувеличение.
Подробнее о роме во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. О военном конфликте в Украине пишут и говорят политики, политологи, военные аналитики, журналисты, очевидцы и участники событий. Но есть еще одна точка зрения на войну, которая в средствах массовой информации пока не представлена. Что думают о войне философы? В середине 30-х годов прошлого века немецкий философ-экзистенциалист Карл Ясперс придумал такую категорию – пограничная ситуация. Так он называл моменты глубоких потрясений, переживаемых человеком – страх, боль, острое чувство вины, смерть. Но может ли в пограничной ситуации оказаться целая страна или город? Я предложил высказаться на тему «Философ и война» профессору Харьковского национального университета имени Каразина, историку культуры Лидии Стародубцевой.
Расцвет философской мысли, как ни парадоксально, приходится на эпохи войн и хаоса. Достаточно вспомнить древнегреческие школы, неоплатоников ренессансной Флоренции или французских экзистенциалистов. Мысль пульсирует и набирает высоту на фоне войны, благодаря войне и вопреки войне. Мало кто знает, что греческий киник Диоген Синопский не только ходил с фонарем по Афинской площади в поисках человека, не только совершал эпатажные акции и дерзил Александру Македонскому, но и принимал участие в войне, которой в ту пору велось огромное множество. В одной из битв с македонцами Хиронейский философ попал в плен. Как вообще возможен философ-воин? Притча, которую рассказывают о Диогене, остроумный метафорический ответ на этот вопрос. История такова. Долгое время Афины были в осаде. Воины Филиппа Македонского окружили город со всех сторон, фактически обрекая его на гибель. Было очевидно, что война будет проиграна. Несмотря на это, афиняне тщательно готовились, копали траншеи, строили укрепления, прятали сокровища, окружали храмы и статуи защитными песчаными горами. Только Диоген ничего не делал, понимая, что все это бессмысленно. Но, желая отличиться от всех и чтобы избежать упреков, философ придумал себе якобы дело. Стал перекатывать по улицам Афин от одной стены до другой свою бочку, знаменитый Диогенов пифос. По преданию, на удивленные реплики сограждан, Диоген отвечал: «У всех сейчас заботы и хлопоты, поэтому и мне нехорошо бездельничать. А бочку я катаю, потому что ничего другого у меня нет». Что это, цинизм, насмешка, имитация? Квази-участие, квази-включенность – способ быть и в мире, и от него отвернувшись. Или иначе. Когда идет война, философ собственно, такой же гражданин, как и все, не имеет права оставаться в стороне. В одном из греческих полисов, а именно в самом воинственном из них, в Спарте, был принят любопытный закон. Если в полисе столкнулись две враждующие силы, каждому спартанцу необходимо определиться, по какую сторону он находится, на чьей стороне воюет. Тех же, кто не принимал ни одной из сторон, именовали словом «идиос», что буквально значило «свой, частный, особый, отдельный». Отсюда возникло слово «идиотес» – «частное лицо». «Идиот» у греков, сошлемся на исследование Михаила Гаспарова, лишен нарицательного смысла. Это просто странный, необычный, чудаковатый. Впрочем, таких «идиотес» лишали имущества и наказывали изгнанием из полиса. Может, так и возникли странствующие философы? Между прочим, когда Анаксагора отправили в изгнание, он изрек: «Дорога на тот свет отовсюду одна». А в ответ на сочувственное: «Ты лишился общества», афинян отвечал нескромно: «Не я их, а они моего». Задаюсь вопросом, каково отношение к войне философов? По определению призванных любить мудрость, а не войну. Разумеется, если принять, что понятия мудрость и война исключают друг друга. Хотя и с оговоркой о том, что я вовсе не отрицаю возможности существования особой военной мудрости и мудрых воинов. К размышлению на эту тему меня подтолкнула недавняя история. Мой коллега, преподаватель Украинского университета, написавший блистательную диссертацию о методе драматизации философии Фридриха Ницше, талантливый историк философии, сделавший немало переводов с немецкого и французского, весной 2014 года был призван в армию и служит в зоне вооруженного конфликта. Всматриваюсь в фотографию философа с автоматом в руках, в военной форме, скулы заостренные, глаза застывшие. Похоже, ему сейчас, в ходе российско-украинской войны, довелось проходить одну из самых жестоких апробаций исследуемого им метода философской драматизации. Если бы мой возраст был призывным, я, несомненно, была бы сегодня рядом со своим коллегой. Я сделала свой выбор, и это украинский выбор. Но я не об этом. Каждый день в этой кровавой войне гибнут люди. И, может, потому меня интересует отнюдь не отвлеченное представление философов о войне, не ее осмысление и не лингвистические игры концептов. Задумываясь о том, насколько философы прошлого, которым суждено было жить военное время, впустили в себя факт войны, насколько были им захвачены. Итак, каков же выбор философа? Что он делает не в среднестатистические 18 дней мира, а в 347 дней войны? Отправляется в сражение или перекатывает бочку? Оставляю в стороне тему войны как чисто теоретической полемики, академических ристалищ, интеллектуальных битв за владение смыслом. К слову, философы с этой точки зрения нередко развязывают споры войны, но не об этом речь. Не о войне смыслов, а о гомицидиуме, о настоящем человекоубийстве, которое не оставляет ни времени, ни желания, ни возможности размышлять о различиях бытия и сущего. Или задаваться вопросами вроде «почему вообще существует нечто, а не ничто?». В зависимости от отношения к событию войны, философов можно условно разделить на несколько типов. Во-первых, это мыслитель или философ, размышляющий о войне, но в ней не участвующий. От Гераклита, первого из философов, написавшего о войне, до Карла Ясперса, который под угрозой ареста, лишенный звания профессора, во время Второй мировой войны оставался в гитлеровской Германии и целых 8 лет писал в стол, без надежды, что будет когда-то опубликован. И это более честная позиция, чем, скажем, занимать должность ректора Фрайбургского университета, как это сделал Мартин Хайдеггер, фактически сотрудничая с преступной властью. Не участвовать в войне, а размышлять, в том числе и о своем неучастии. Наверное, этот тип отношения к войне наиболее распространенный и стал основанием для упреков в адрес большинства мыслителей в том, что они слишком оторваны от реальности, относятся к ней по-философски. Философ-мыслитель впускает в сознание факт войны, но от него абстрагируется, превратив его разве что в предмет рефлексии. Во-вторых, это учитель или философ-наставляющий. От Сократа, наставника полководца Алкивиада, и Аристотеля, наставника Александра Македонского, до, с известными оговорками, Фридриха Ницше, тексты которого, переписанные его сестрой после смерти философа, вдохновляют Адольфа Гитлера. Философ-учитель обычно непосредственно не участвует в военных действиях, но их, сам того не желая, во многом инициирует. Сократ – исключение. Он участвовал в сражениях против Спарты и даже получил награду за храбрость. Не вина учителя, а его беда в том, что его мысли становятся концептуальной основой действий завоевателей. Просто завоеватели нуждаются в идеях, ибо, как правило, не способны их порождать. В-третьих, это воин или философ, участвующий в битве. От римского императора Марка Аврелия, который воевал с парфянами, германцами, сарматами, участвовал в военных действиях в Северном Египте, а свой трактат «Наедине с собой», как известно, писал, терзаемый болезнью после боев и сражений в походной палатке. До, скажем, Эммануэля Левинаса, который в 1939 году был мобилизован в связи с началом Второй мировой войны, а через год попал в плен и содержался в шталаге 11Б Фаллингбостель в Нижней Саксонии. Философ-воин не просто размышляет на фоне войны. Он, зная о ней не понаслышке, воюет, оставаясь философом, и философствует, оставаясь воином. В-четвертых, это отшельник или философ отстраненный, от орфиков и пифагорейцев до, скажем, Рене Декарта. Почти вся его жизнь совпала со временем длительного и тяжелого конфликта, в который были втянуты и Бавария, и Богемия, и Швеция, и Италия, в результате чего многие области Европы были разорены. Впоследствии он получил наименование 30-летней войны. Но при этом Декарт, хотя и служил в армии, ни слова о войне не написал и прятался от военных действий в баварской печи. Не просто в теплой комнате, как считали некоторые историки, а именно в печи, как об этом пишет сам Кортези. Беспечно жить в печи, когда идет война. Отстраниться, отрешиться, укрыться в келье. Наверное, невозможно перечислить всех философов-эмигрантов, спасавшихся бегством от Первой и Второй мировых войн. Философ-отшельник живет в эпоху войны так, как если бы войны не существовало, продолжая размышлять, к примеру, об универсальной науке или об истине и методе ее познания. Что ж, остается согласиться с тем, что любая попытка в самом общем смысле ответить на вопрос, как философы относятся к войне, обречена на неудачу. Спектр широк, от полной вовлеченности до эскапизма. Каждый философ, столкнувшись с ситуацией войны, делает свой выбор. И даже те, кто не решается сделать выбор, на самом деле его уже сделали. Он состоит в том, что они выбрали свою нерешительность и увязли в сомнениях. Думаю, что тот, кто осмелится рассказать вам что значит относиться к войне по-философски, не знает этого. А тот, кто знает, тот вряд ли осмелится вам об этом рассказать. Кстати, одной из самых темных мыслей одного из самых темных философов Гераклита Эфесского «Война – отец всех» не без иронии незначительно перефразировал немецкий мыслитель Эрнст Юнгер. «Война – наша мать». Но дело, конечно, не в том, мужского или женского рода война, как бы ее ни именовали. «Полемос», «Беллюм», «Во», «Верре» или «Гуэрра». Война – исток, начало всех оппозиций, всех противоречий, которые совпадают лишь в хрупком и недосягаемом умозрительном абсолюте. Но не здесь. Пока мы живы, пока мы страдаем, пока мы боремся, пока мы воюем за свою свободу и достоинство. Так философия впускает в себя вопрошание о войне, а война создает и без устали переустанавливает те пределы мыслимого и немыслимого, те пропасти отчаяния, расщепы непредставимого и щели безумия, в которые проваливается философствующая мысль.
Радиоэссе профессора Харьковского национального университета имени Каразина, историка культуры Лидии Стародубцевой «Философ и война». Полностью эссе можно прочесть на сайте Радио Свобода в разделе «Тексты программ». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Арсения Равинского. Поэт родился и вырос в Харькове. Учился в Московском государственном педагогическом институте. Автор нескольких книг лирики и многочисленных публикаций в периодике. С 1991 года живет в Дании.
Наш район чем интересен? Во-первых, холмы. С таких позиций, как Москалевка или ДК Учителя, виден весь город, но есть и еще один бонус, а именно телебашня, незабвенная. Эта башня для каждого воина место священное, кто за первый канал жизнь отдал, за даренный металл, золотыми зубами, за мертвячку башню, последнюю клятву давал. Женя Шевченко прислушивается к себе. «У меня, — говорит, — все такое дрянное и очень не новое. Как он войдет в подъезд мой, убогий, в квартиру мою, убитую? Все работало, работало, и вдруг поломалось. Остается только ждать его, потому что кроме как ждать его, ничего не осталось». Гоча снится сам себе, но горы другие. Не такие белые на вершинах, не такие крутые, как бы полые горы, то есть внутри пустые. Может быть, это Сочи, или где-нибудь недалеко от Сочи. На тропу выбегает лисичка серая, и хвост у нее короче, чем у местных лис, на чуть-чуть. Короче, хорошо умереть во сне, просыпаясь, думает Гоча. Когда мы только приехали, жили напротив парка. В парке все незнакомо. Деревья, трава, цветы. Как они называются, вспоминать неприятно. Ходишь по парку вечером, видишь, вокруг тебя просто красивые пятна. А мне казалось, это рябина. Или другие кусты. Но что они найдут, мой китель распоров? И чем я хуже им, и чем я лучше, овсянку грыз, как этот или тот, владелец отвратительных зигот. Ну что им толку в звездочках моих, нашивках, папиросах, документах, а просто так начнут. Мерси, мол, и Баку. И где же ты служил, в каком таком полку? Пойдут своим путем, но вспомнят и догонят. К кто чутко спит, как утка или лось. Маруся чутко спит во сне, она насквозь. А где-то за горами спят нечутко. Петух не будет их, не шарит их побудка. Маруся чутко спит, как могут только гусь и лошадь спать. Маруся наизусть так много спит, и так ей все в Тарусе. Я очень Заболоцкого боюсь. Я очень уважаю, но боюсь. Придет пора ответить за Марусь. Зимние Олимпийские игры. Фигуристка любит судью, а судья фигуриста другой державы. 5-9, 5-9, 5-5. Тренер кричит «убью», но для нее это все еще шифр. Обещание любви и славы. 5-9, 6-0, 5-0. И она уходит под лед в полынью. Левой рукой она отключает процессор левого глаза. Правой сквозь сердце вводит зрительный нерв в трехразовую Москву. Коньки с кристаллическим приводом сами делают все выкрутасы. Ей нужно только подумать «плыву, плыву». В Шереметьево мама сказала «стране нужно олово». Папа сквозь слезы добавил «не ссы, дружок». Плохо ей, очень плохо. Она опускает голову, и в ее голубые прозрачные ноздри летит снежок. Так говорит Хафиз, зелень – лучший сюрприз. Полюбуйся, мой друг, сколько ее вокруг. Лучшая птица – вран, так говорит Коран. Истинная 3D, видимо, впереди. Стойкий запах козла, тетенька без весла. Град из живых камней, ведите себя скромней. Жизнь, говорит Хафиз, я иду по карниз. На языке фарси жизнь говорит «мерси». Сердобольная бабка нашла в сугробе за гаражами, грела в сухих ладошках, вымыла в керосине, чистеньким положила сохнуть на подоконник, сидела и вспоминала о сене, сыночке, сыне, думала, время, времечко, держали за хвост, держали. Было оно и нет, как дикторша говорила, крыл моих облак слышен уже над пятыми этажами. Хорошо хоть квартирка на Пресне отходит сыночку, сыне. Вот и подсох соколик, вымытый в керосине. Зубоньки жемчуга, глазоньки, самоцветы. Вот он опять дрожит, носится над дворами. И если это не голос, то что же это? В музее электричество чисто по-прежнему. Один сотрудник говорит другому, вот раньше, в 70-е, простая подстанция в Свиблово была простой подстанцией в Свиблово. Оставались различия между нулем и фазой. Оба смотрят в окно, сильно покрытое копотью, на внутренний двор, где посетители продолжают вздрагивать в тени огромных, черных, расколотых, еще дымящихся вязов. Фамилия заказчика вписывается вот сюда. Такое впечатление, мужчина, что вы неграмотный, совершенно все уникальные. Двух одинаковых никогда у нас не бывает. Дальше пишите «да», в совершенстве. Теперь смотрите, ну как если бы трещина, и вам очень нужно туда, на Ленинградский проспект. Только копию сохраните. Гавриил Степанович встал и покачнулся. Не ожидал от тебя, Ираклий. Мне казалось, мы были друзьями. Помнишь, вашу квартиру на Лиселидзе превратили в фотолабораторию? Ты забыл, Ираклий, кто помогал тебе все эти годы? У кого ты одалживал деньги на поездку в Луганск и в Великие Луки? Славу, как бублик, тебе подносил я в теплых ладонях. Теперь из-за двух сожженных киосков подводишь меня под статью. Алик всегда любил ПТУшниц, и вот теперь женился, вернулся домой, как бы остепенился. Вот он летит и знает, что здесь родился, что все предоставлены самому себе. Или это у всех детей в самолете глаза такие прозрачные, или это особенно видно при длительных перелетах зимой. Жора вылазит из-под обломков и смотрит вокруг. Повсюду одни виноградники, видимо, это юг. Видимо, все приключилось на самом деле. Вспоминает, как огромные челюсти сомкнулись и заскрипели. Пауки и бабочки, Все это видит он как будто впервые. Его окружают, хлопают по плечу. «Ну что, живые?» — кричат. «Живые? А где Ашот?» Рядом со своей сестрой Изабеллой Ираида выглядит неуклюжей, какой-то дебелой. Целый день она слушает новости и поет. Вот она опять напивается и красиво поет по-русски. В старом спортивном костюме идет курить на балкон. Несколько раз повторяет «Кавказ подо мной, Кавказ подо мною». Вот она опять напивается, слушает новости и поет.
Стихи Арсения Рогинского в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Передача из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Сегодня речь пойдет об опере «Северная звезда» немецкого и французского композитора Джакомо Мейербера. В первой половине XIX века Мейербер был одним из самых популярных композиторов, и его оперы ставили лучшие театры Европы и Америки. Я уступаю эфир автору цикла Владимиру Абаринову.
Джакомо Мейербер был одним из создателей жанра «гран-опера франсе» – «большая французская опера». Это были зрелища с небывалыми сценическими эффектами, балетными номерами, массовыми сценами с участием целых эскадронов лошадей. Вот к этому жанру принадлежит и опера «Северная звезда». Либретто написал знаменитый драматург Эжен Скрип. Сюжет своей нелепостью превосходит всякое воображение. Видимо, авторы сами несколько запутались в своем сюжете, потому что опера существует в трех вариантах. Сначала в ней Фридрих Великий воевал с Австрией, потом Фридрих стал Петром, но продолжал играть на флейте, хотя флейтистом-виртуозом был Фридрих, а Петр терпеть не мог никакую музыку, кроме военных маршей. Но когда выяснилось, что в России запрещено показывать на сцене монархов из династии Романовых, Мейербер быстренько состряпал новую версию, в которой датчане воюют со шведами, а Фридрих Петр стал шведским королем Эриком. Но мы говорим о второй версии, впервые поставленной в Париже в 1854 году. Ее первое действие происходит в деревне близ Выборга. Здесь на верфи работают корабельные плотники, и среди них инкогнито царь Петр. Начинается обеденный перерыв. Жены приносят рабочим еду. Появляется пирожник Даниловец, видимо, Александр Данилович Меньшиков. Он энергично расхваливает свой товар. Кому пирожков? Отличные, нежнейшие, с пылу с жару, свежее миндальное печенье, чудесные пирожные. Имейте в виду, девушки, пыл любовника быстро остывает, а моя печь никогда. Товар пользуется успехом. Даниловицу наливают водки и провозглашают тост за шведского короля Карла XII. Но Даниловец говорит, что он московит и потому будет пить за царя Петра. Петр поддерживает его. Назревает международный конфликт. Но тут бьют башенные часы. Пора за работу. Дисциплинированные плотники берутся за инструменты.
Oh!
Появляется возлюбленная Петра Катерина. Она сообщает, что ее мать перед смертью предсказала ей, что звезда ее судьбы находится на севере и что она обретет счастье благодаря браку с великим героем. Поэтому Катерина снисходительно относится к ухаживаниям Петра. Дескать, пусть он сначала военную славу добудет. У Катерины есть брат Жорж, а у Жоржа возлюбленная Прасковья. Она появляется на сцене в страшном испуге. Оказывается, за ней гонится дикая орда калмыков, они же татары. Они бесчинствуют в деревне, жгут дома, убивают жителей и, конечно, гоняются за невинными девушками. Действительно, на сцену врывается войско во главе с атаманом Гриценко. Они поют грозную песню. «Дети Украины, сыновья пустыни, нам нужны золото, девушки и вино. Ради них мы льем кровь и сеем смерть». Положение спасает Катерина. Она переодевается цыганкой и гаданием отвлекает их от бесчинств. Но тут приходит новая беда – принудительная вербовка в русское войско. Хотят забрить и Жоржа, а он как раз собрался жениться на Прасковье. Катерина принимает решение идти на войну вместо брата и молится перед походом. Декорация второго акта – русский военный лагерь. Катерина, она в мужской солдатской форме, становится свидетелем заговора против Петра. Полковник Ермолов привозит в войска приказ императора о введении телесных наказаний. Войско возмущено. Лучше смерть, чем кнут. Петр все еще сохраняет свое инкогнито. Он пирует в своей палатке вместе с Даниловичем и дамами легкого поведения. Катерина стоит у палатки на часах. Каково же ей, бедняжке, слушать пьяные куплеты и при этом выдавать себя за мужчину? Появляется Гриценко. Он видит, что часовой подсматривает за офицерами в палатке и снимает его с караула. Катерина отказывается покидать пост. Происходит бурная сцена. Катерина дает Гриценко пощечину. В отрывке, который мы сейчас услышим, явственно слышна русская фраза Гриценко: «Ах ты, твою мать!» Начинается ужасный скандал. Петр с пьяных глаз не узнает Катерину и приказывает расстрелять ее. Все-таки голос Катерины Петру что-то смутно напоминает. Он велит привести арестованного солдата, но оказывается, что солдат сбежал из-под стражи, но при этом оставил записку, в которой предупреждает царя о заговоре. Петр раскрывает свое инкогнито и силой своей харизмы предотвращает заговор. Третье действие происходит в императорском дворце в Петербурге. Царь горюет по своей утраченной любви. Появляется Даниловец. Он нашел Катерину, но у нее, с тех пор, как Петр предал ее, помутился рассудок. Петр воссоздает во дворце обстановку родной финской деревни Катерины. Звуки флейты окончательно возвращают ей разум. Предсказание сбылось, северная звезда не обманула, все счастливы. Программы я использовал запись 1996 года. Партию Катерины в ней поет Елизабет Футрал, Петра – Владимир Огнев, Прасковьи – Дарина Такова, Даниловица – Алет Холл, Гриценко – Кристофер Молтман, Жоржа – Хуан Диего Флорес. В записи участвовал Национальный симфонический оркестр Ирландии, дирижер Владимир Юровский. Но обе арии Катерины я взял со старых пластинок. Их исполняет великолепная итальянская певица Амелита Галле Курчи. Записи сделаны в 1922 и 1930 годах.
Вы слушали передачу из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Автор цикла Владимир Абаринов. Сегодня он рассказывал об опере Джакомо Мейербера «Северная звезда». Продолжаем передачу. Говорит радио «Свобода», традиционная рубрика «Красное сухое». Со мной в студии мой коллега, журналист, специалист по Латинской Америке Александр Гостев. Бороды, 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 богарды. Александр, вы недавно побывали на Барбадосе, вы бывали на других островах Карибского моря. Мне кажется, это, конечно, субъективное впечатление, что у карты мира есть замечательное свойство. Вот когда я смотрю на Бразилию, я чувствую запах кофе. Когда я смотрю на область Бургундию, ну, понятно, какой запах я чувствую. Вот когда я гляжу на Вест-Индию, на Карибский регион, мне кажется, что я чувствую запах рома. Я обманываю себя.
Ну, вы приятно себя обманываете, вы сказали как бы правду, но просто еще не всю. У Карибского региона, на мой взгляд, очень много запахов, и запах кофе в том числе, он также неотделим от этих островов, от этих берегов, как и запах рома, запах свежих морепродуктов, запах вот этого тропического пассата и еще очень многих других запахов. Но ром — это, конечно, одна из основных нот в этой палитре.
Барбадос иногда называют родиной Рома. Как вы проводили время на этой родине Рома?
Они себя сами официально так называют, как родина Рома, что очень спорно, на мой взгляд, потому что действительно в тех карибских странах других, где я был, говорят про себя примерно то же самое. То же самое говорят и на Кубе, и в Доминикане, и в Центральной Америке, и в Венесуэле. Барбадос отличается от большинства стран региона, как и еще несколько маленьких карликовых независимых островных государств, где говорят по-английски, бывших британских колоний, весьма и весьма высоким уровнем достатка среднего людей, живущих там. На Барбадосе, конечно, есть бедность, но нищих я не видел там вообще. И если сравнивать с соседними государствами, где жизнь кошмарна, ну, даже Гаити я не буду брать как-то, Доминикана, Куба, Венесуэла — это совсем другая планета. А Барбадос — это такая микробритания под пальмами. Лужайки, 5 o'clock — эта культура существует, крикет, скачки, дамы в шляпках с зонтиками, которые аплодируют жокеям. Это все на Барбадосе присутствует, я все это наблюдал. Жизнь начинается после заката. Афрокарибская чернокожая элита на Барбадосе меня просто потрясла хорошими манерами и искусством себя подать. На Барбадосе есть малюсенький такой городок, Ойстинс он называется. Это на самом юге острова, на побережье, рыбацкая столица. Каждую пятницу там происходит такой хэппенинг, где собирается, в общем, практически все, кто живет на острове, и все, кто на острове в данный момент отдыхает. Мне повезло, я 2 пятницы был там, я не успел приехать на остров, это было в четверг, мне тут же все сказали, а ты едешь ли в пятницу вечером в Ойстинс? Fried Fish Friday, 3F, пятница жареной рыбы. Все это удивительно тем, что это напоминает тропический Октоберфест под пальмами. Это огромный кусок порта, уставленный гигантскими скамьями и ресторанчиками, которые примыкают один к другому, как квартал. И за этими гигантскими деревянными скамьями и столами собирается народ, который сидит в ряд там, по 50 человек, оставляя некие квадраты для танцев. Все наслаждаются жизнью, гуляют, едят, пьют и социализируются, но в отличие от Октоберфеста, кроме пива, выпивается большое количество рома и ромовых коктейлей, и вместо сосисок едят жареную рыбу разнообразную, прекрасную совершенно, они изумительно ее готовят, потому что я еще бы отметил, что еда, в отличие от Латинской Америки, в Карибском регионе, на Карибских островах так себе. Нет искусства кулинарии, которое формируется за столетия. Культура переселенцев, культура людей, все-таки бывших перекати-поле, которым надо было быстро что-то съесть и осваивать территорию, разбивать плантации и так далее. То есть на Барбадосе этого нет. На Барбадосе кулинария великолепна. Она вкусна, и она полностью отражает как бы мир, в котором живут эти люди. Это фрукты, различные овощи и коренья, ну, такие как маниока, таро и так далее, и невероятное количество рыбы.
У вас получился роман с ромом, и если получился, это был бурный роман, драматичный, комичный?
Это был нежный роман. Роман со взаимностью, он получился, конечно, далеко не на Барбадосе. История моего романа с ромом, она насчитывает очень-очень много лет. И в каждой стране, где я был, это, так сказать, если мы представляем ром как женщину или как любовницу, это были очень определенные отношения.
Как и миллиарды, наверное, детей на Земле, я впервые узнал и даже, мне казалось, попробовал слово «ром» благодаря роману Стивенсона «Остров сокровищ», «Йо-хо-хо» и «Бутылка рома». С тех пор невольно ром ассоциируется для меня с пиратами. Насколько все-таки Стивенсон нас ввел в заблуждение?
Сильно он ввел в заблуждение, я бы сказал. Эти романы писались в 19 веке британскими авторами и переводились потом с английского. И это вот один фрагмент из вот этого огромного калейдоскопа. Ром высококлассный, качественный напиток, занимающий вот отдельный свой сектор в мире, не меньше, чем виски, не меньше, чем французский коньяк. Я беру крепкие напитки, да, не меньше, чем аквавиты или какие-то разнообразные водки. А говорить о роме как об одном напитке, чем-то целом, одного цвета, одного вкуса, с мелкими какими-то расхождениями невозможно, потому что, конечно, ром бывает белый, ром бывает золотой, и ром бывает темно-коричневый или черный, как его называют. На разных Карибских островах исторически делали разные напитки. Изначально, в основном, речь шла о грубых таких жидкостях, которые именно удовлетворяли потребность в крепком алкоголе на месте. В XIX веке знаменитый Бакарди Мосса на Кубе стал вместе с кубинцем французского происхождения с очень знаковой фамилией Бутелье развивать и экспериментировать с технологиями двойной очистки, перегонки. И так появился знаменитый Бакарди ром, который светлый ром, прозрачный ром, и который используется в культуре ромовых коктейлей, о которой можно говорить отдельно. Светлый золотой ром – это уже напиток, ну, подобный, наверное, итальянской граппе, например. Темный ром – это уже сегодня, в сегодняшнем мире, напиток, который вообще невозможно смешивать ни с чем. Это уничтожить его душу.
Вы говорите о роме как об изысканном алкогольном напитке. Между тем, вот уже несколько столетий в английских романах, прежде всего в английских романах, английские моряки хлещут ром, ну, как воду. Кажется, эти романы, в отличие от Стивенсона, не преувеличивают роль рома в королевском морском флоте.
Ром они очень сильно разбавляли водой. Поверьте, в условиях тропического карибского климата, влажности, отсутствия медицины, я вас уверяю, что если бы они хлестали чистый крепкий ром, да еще тот грубый, который производился 200-300 и больше лет назад, они не протянули бы и двух дней. Запасы рома в британском флоте, так же, как и в испанском королевском флоте, во французском, брались на судно в медицинских целях для обеззараживания воды в условиях жары и долгого плавания. Ромом разбавляли пресную воду, а не водой разбавляли ром. И пили более или менее вот этот слабо алкогольный, получавшийся вот какой-то грубый, конечно, напиток, потому что на жаре через две недели любая вода становилась непригодной для питья. Ром как бы входил, наверное, не в пищевой запас, а в аптечку того времени. И художественные романы, голливудские фильмы, где показано, как офицеры, колониальные чиновники или пираты употребляют якобы прямо из бутылки вот это огромное количество крепкого, вот этого грубого темного пойла, это, конечно, художественное преувеличение. Ром, в первую очередь, это сахар. Ром – это экономика острова. Ром – это история возникновения вообще карибских наций. Первые плантаторы быстро довольно на Карибских островах поняли, что сахарный тростник – это наиболее выгодное и безопасное, если вкладываться силы и средства в производство какой бы то ни было тропической продукции. Это самая безопасная культура. Она, скорее всего, вырастет, ее не сметет ураган, ее не побьет дождь, в отличие от кофе, в отличие от каких-то фруктов и так далее. Потребовалась рабочая сила, потому что сахарный тростник убирать – это наиболее адский труд. Я ради интереса когда-то попробовал 5 минут позаниматься рубкой сахарного тростника, еле протянул на этой жаре 5 минут, размахивая вот этим мачете. Рубить это невозможно. И люди ведь, рабы, проводили по 12 часов на жаре для того, чтобы собрать урожай сахарного тростника. Это происходило 3 раза в год.
Почему историки пишут, что ром способствовал развитию рабства?
Именно потому, что когда возникла ромовая культура, все больше и больше сахарных плантаций стало появляться на Карибских островах. С другой стороны, можно также говорить, что и кофе способствовало развитию рабства, и табак, табачный лист, табачные плантации, просто колониальное плантационное хозяйство способствовало развитию рабства, так же, как хлопок способствовал развитию рабства на юге Соединенных Штатов. Я был в прекрасном музее того же Барбадоса или на Кубе в музее рабства в городе Сантьяго-де-Куба, видел натуральные макеты рабовладельческих кораблей-работорговцев, где показано, как живых людей укладывали в буквальном смысле слова, как селедку в банку, и они лежали друг на друге, и доплывала там какая-то часть. Но раб стоил тогда так дорого, что это себя окупало до какой-то поры.
В детстве для меня не только слово ром было очень привлекательным, но и слово «грог», который тоже англичане, как правило, хлестали. Ром и грог – родичи, но какого рода это родство?
Вы знаете, грог – это что-то европейское. Грог – он для холодного климата. Нигде на Карибских островах я грога не встречал. Если уж мы говорим о роме, нужно вот наслаждаться этим божественным даром природы, потому что посмотрите даже на название этого напитка в разных странах. Цветок тростника, мафусаил, там, дипломатический, тысячелетие. Глядя на какую-то вещь, вот глядя на эту бутылку, понимая, где ты находишься, ты пропитан вот этим вот воздухом, ты видишь это поле сахарного тростника, с какой-то склон, скалы, море, прибой, ты понимаешь, что это вот пласт культуры, и вносить в него какое-то свое нововведение не нужно.
У нас ключевое слово в нашем разговоре, да и вообще в этой передаче, в этой рубрике «Красное сухое» — это ассоциация, ассоциируется. С какой музыкой для вас ассоциируется ром?
Ну, безусловно, с карибской музыкой, от регги, который в испаноязычных странах очень популярен. Регги популярен не только далеко на Ямайке, но это реггетон. С сальсой, с бачатой. Ром ассоциируется прекрасно с джазом. Джаз горячего пятничного или субботнего вечера. Это ассоциируется с клубом, это ассоциируется с каким-то блеском огней, барабанным ритмом, возможно, с дамами в красивых каких-то очень светлых платьях на каблуках, с джентльменами или с кабальеро, с тростями в белых каких-то таких костюмах. Возможно, каждый человек для себя идеализирует то, что он любит. Каждый человек для себя создает свой собственный миф. Но вот тот миф, который я узнал в первый раз, попав туда, я не захотел вносить в него какие-то свои нотки. Я понял, что это вот абсолютно родственно моей душе. Мне остается только наслаждаться тем, что вот предлагает мне этот район земного шара, вот эти острова. И добавить к нему ничего не нужно. Нужно только учиться тому, как на тебя, вот так сказать, ложится на твою душу та культура, тот вкус, запах, аромат, шум, та музыка, которая есть. Это очень богатая вещь, мерцающая. Она не статична. Это калейдоскоп, это блеск, это некий фейерверк. Возвращаясь к вашим ассоциациям, Игорь, что ром — это еще какие-то книги, приключения, военные походы, неизведанные земли и так далее. Конечно, эта нотка присутствовала в детстве. У меня тоже, но это только часть истории.
Bacardi, cosa? Trigo negro, sabroso.
Журналист, мой коллега Александр Гостев в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.